и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Фредерик Мариетт. Корабль-призрак. Глава первая. В первой половине 17-го столетия на окраине небольшого укрепленного городка Тернес, лежащего на правом берегу Шельды, почти напротив острова Вальхерен, виднелся несколько выдвинувшийся вперед по сравнению с другими домами, еще более скромными, небольшой, но весьма опрятный домик, построенный в полном соответствии со вкусами того времени. Передний фасад его был окрашен в густо-оранжевый цвет, а оконные рамы и ставни были ярко-зеленые. До высоты приблизительно 3 футов от земли стены его были облицованы белым и синим кафелем, расположенным в виде шахматной доски. К дому прилегал небольшой садик, обнесенный низенькой живой изгородью и окруженный глубокой, наполненной водою канавой, настолько широкой, что через нее нелегко было перескочить. Через эту канаву, как раз против входной двери дома, был перекинут узенький железный мостик с вычурными кованными перилами для большей безопасности посетителей. Но в последнее время яркие краски на доме потускнели. Несомненные признаки упадка сказывались в оконных рамах, дверных косяках и других деревянных частях строения. Синие и белые плитки кафеля во многих местах вывалились и не были заменены новыми. То, что когда-то домик этот был устроен и содержался с величайшей заботливостью, было так же ясно, как и то, что теперь он был заброшен и запущен. Внутреннее помещение дома, как в нижнем, так и в верхнем этаже, состояло из 2 больших комнат, выходящих на улицу, и 2 более тесных, выходящих во двор. Передние комнаты могли быть названы большими лишь по сравнению с 2 задними, так как и они имели всего только по 1 окну. Верхний этаж по обыкновению был приспособлен для спален. В нижнем же этаже 2 маленькие комнаты были теперь превращены 1 в прачечную, а 2 в кладовую, тогда как 1 из передних комнат представляла кухню и была украшена 2 большими полками, на которых как жар горела ярко начищенная медная кухонная посуда. Кухня была чрезвычайно опрятна и красива, хотя обстановка ее могла быть названа скорее бедной. Даже белый пол в ней был так чист и так гладок, что в него можно было глядеться, как в зеркало. Массивный деревянный стол и 2 стула с деревянными сиденьями, да еще маленькая мягкая кушетка, очевидно принесенная сюда сверху, из 1 из спален, составляли всю меблировку этой комнаты. 2 большая комната была обставлена как гостиная, но какого рода была эта обстановка, теперь никто не мог сказать, так как ничей глаз не проникал в эту комнату вот уже почти 17 лет. Все эти годы комната оставалась запертой и недоступной даже для обитателей этого дома. В кухне находились 2 лица. Одно из них была женщина, на вид лет 40, измученная и страдавшаяся, со следами несомненной красоты в тонких изящных чертах ее лица и больших темных глазах. Но черты эти вытянулись, исхудали, а тело стало как бы прозрачным и бескровным. Лоб ее, когда она задумывалась, покрывался глубокими морщинами, а глаза иногда вспыхивали таким странным огнем, что у вас невольно являлась мысль о безумии этой женщины. По-видимому, здесь было какое-то глубокое, неизлечимое, давнишнее горе, с которым она никогда не расставалась, какое-то хроническое удрученное состояние, от которого ее могла избавить только 1 смерть. Она носила на голове вдовий чепец, как это было тогда в обычае, и была одета весьма тщательно, опрятно и аккуратно, хотя все, что было на ней, было далеко не ново и сильно поношено. Она сидела на кушетке, как видно, принесенной сюда ввиду ее болезненного состояния. Другое лицо сидело на краю большого стола, стоявшего посреди комнаты. Это был полный, здоровый, цветущего вида юноша, лет 19 или 20. Черты его лица были правильные, красивые и полны отваги и энергии, а вся фигура дышала силой и мощью далеко не дюжинной. Глаза его смотрели смело и уверенно, и когда вы глядели на него, как он, сидя на столе, по-детски болтал ногами в воздухе, беззаботно насвистывая какой-то избитый мотив, у вас невольно являлось представление, что это бесстрашный, смелый и отчаянный юноша, которого трудно чем-либо запугать или заставить отказаться от распринятого решения. «Не уходи в море, Филипп, прошу тебя. Обещай мне, что ты останешься здесь со мной. Обещай мне это, дитя мое!» — молила бедная женщина, протягивая к юноше молитвенно сложенные руки. «А почему же мне не отправиться в море, матушка?» — возразил Филипп. «Что пользы из того, что я останусь здесь, чтобы подохнуть с голода? Клянусь честью, это немногим лучше. Должен я сделать, наконец, что-нибудь и для себя, и для тебя. А что другое могу я сделать, как не стать моряком? Мой дядя, Вандердекен, предлагает мне взять меня с собой, обещая при этом приличное жалование. Житье мне будет хорошее на судне, а моего заработка будет хватать тебе на безбедное существование здесь, дома. Выслушай меня, Филипп, дитя мое. Я умру, если ты меня оставишь. Ты у меня один на белом свете. Если ты меня любишь, сын мой, а я знаю, что ты меня любишь, не оставляй меня, прошу тебя. А если ты уж непременно хочешь войти в люди, то хоть не уходи в море. Филипп не сразу ответил. Он продолжал тихонько насвистывать, а мать его горько плакала. «Быть может, ты так настаиваешь на этом, потому что мой отец погиб в море?» — спросил он наконец. «Ах, нет, нет!» — воскликнула несчастная женщина. «Видит Бог!» «Видит Бог что?» «Договаривай, матушка». «Нет, нет, ничего. Будь милостив, Господи! Сжалься надо мной! Сжалься!» — воскликнула несчастная мать. Соскользнув с кушетки на пол и встав на колени, стала шептать усердную горячую молитву Богу, ища у него помощи и поддержки. Наконец она поднялась с колен и заняла свое прежнее место на кушетке. Лицо ее было спокойнее, чем прежде, и в глазах не виднелось уже прежнего отчаяния. Филипп, за все это время не проронивший ни слова, из уважения к возбужденному состоянию матери, теперь снова обратился к ней. «Послушай, матушка, ты просишь, чтобы я оставался на суше и голодал здесь вместе с тобой, что, ты сама понимаешь, не особенно весело. На это я скажу тебе вот что. Та комната, что рядом с этой, стоит запертая с тех пор, как я себя помню. А какая тому причина, ты никогда не хотела сказать мне. Но однажды я помню, когда у нас с тобой не было хлеба, и мы не смели надеяться на скорое возвращение дяди, а ты почти обезумела от отчаяния, как это с тобой вообще случается. Я помню, как ты тогда сказала...» «Что я тогда сказала?» — с тревогой в голосе спросила бедная женщина. «Что я тогда сказала, Филипп?» «Ты сказала, что в той комнате есть достаточно денег, чтобы спасти нас, но затем ты стала плакать и рыдать и кричал, что лучше умереть. Теперь я желаю знать, что там есть в этой комнате и почему она остается запертой столько лет. И я говорю тебе, матушка, или я узнаю об этом, или же уйду в море. Одно из двух». При первых словах Филиппа измученная женщина вдруг как бы застыла и осталась неподвижна, как каменная статуя. Затем губы ее постепенно раскрылись, глаза расширились, и казалось, что она утратила способность говорить. Она прижала руки к груди, словно хотела сдавить ее или вырвать с корнем мучительную боль,